Мы благодарны тоже за это утро, за милость и за привилегию, то, что мы можем собраться во имя Господня, то, что мы можем любить Его Слово с искренними сердцами, можем иметь к этому тоску, чтобы услышать истину, и не просто, чтобы ее услышать, но также принять, верить, чтобы быть частью ее, чтобы ею и через нее быть пронизанными, и чтобы мы стали сами правдивыми. Это просто необходимо, чтобы мы эти вещи не просто слушали, но чтобы мы их пережили, чтобы мы стали участниками всего этого. Проповедь, которую мы сейчас переводим от брата Братенкова, там он говорит, в Библии ведь все отдельные послания были написаны, но Павел пишет, вы являетесь написанными письменами Христа, читаемыми всеми людьми. То, что написано в Библии, должно в тех и через тех, которые верят, то, что они читают, должно открыться, чтобы все, которые Библию не читают, чтобы в нас могли это прочитать. И чтобы обратили внимание, чтобы исследовать в Библии потом, есть ли такие люди действительно на земле, в которых Божье Слово стало истиной. Мы Господу так благодарны. Я не знаю, как вы чувствуете, но это склоняет нас так глубоко под мощную руку Божью. То, что Он нас, на нас посмотрел милостивым образом. Другие ведь могут вправе спросить, являетесь ли вы единственными, которые заявляете то, что вы знаете дело Божье, распознали Его план? Не превозноситесь ли вы там? Разве это не самонадеянно, то, что вы берете себе это право? Мы вообще ничего себе не берем. Бог нас вывел. Бог нас избрал. Мы не можем ничего с этим поделать. Мы бы сегодня шли бы с широкой массой. Мы бы толковали. Мы бы приносили собственные учения. Но мы, по милости, были к этому предназначены, чтобы иметь участие в том, то, что Бог сейчас делает. Я не хочу быть частью набожной программы. Я хочу быть частью того, то, что Бог сейчас как спасительно-исторически делает. И мы ведь вчера вечером говорили об этом. То, что Новый Завет действительно сверхъестественными явлениями начался. Господь начал действовать. Рождение Иисуса было провозглашено с небес, с пением небесного воинства сопровождалось. Иоанн Креститель, его рождение ведь было извещено сверхъестественным образом. Ангел Господен или Гавриил стоял по правую сторону жертвенника и дал Захарии указание или дал же ему слово, то, что Иоанн будет рожден. Иисус был возвещен, да, вплоть до откровения последней книги Библии. Ведь нам повествуется там то, что Иоанн был на острове Патмос, и то, что ангел Господен ему все показал и открыл, и насколько это нужно было, объяснил. Это его так поразило, то, что он хотел пасть ниц и поклониться ему. И потом ангел сказал, «Поклоняйся Богу, поклоняйся Богу. Я только есть сослуга твоих братьев. Поклоняйся Богу». Мы не прославляем человека, никакого пророка, никакого апостола. Мы прославляем Господа, но мы благодарны за всех пророков и всех апостолов. И тоже это мы вчера вечером с благодарностью распознали. То, что служение, последняя фаза общины живого Бога началась сверхъестественным образом. Ангел Господень пришел к брату Бранхаму. Вы знаете, он был в этой жалкой хижине, где задували везде ветры. Приходили ли они с севера или с юга, откуда бы ни было. И в этой хижине даже не было электрического света. И вдруг засиял ясный свет на пол. И брат Бранхам подумал, то, что кто-то светит мощной лампой в эту комнату. И свет становился все светлее. И вдруг он увидел шаги, которые шли в этом свете. Он посмотрел, и перед ним стоял ангел Господень и проговорил к нему: «Я пришел из присутствия Божьего, чтобы тебе сказать, то, что твоя жизнь недоразумениями и все, что ты был, пережил, то, что это было заранее предсказано, то, что для тебя или же тебе будет дано особенное поручение. Я не знаю, имеются ли в немецком языке уже все эти подробности, или же это только в английском. Мы ведь столько переводили, но мы не всегда убеждены, уверены, все ли было переведено. Но это меня поражает каждый раз, когда я эти личные свидетельства слышу сегодня перед обедом, или же сегодня утром. Возлюбленный брат из Сандбрюкера пришел и засвидетельствовал, как Бог его исцелил. Он из месяца в месяц приносил показатели печени. Да, можно почти что сказать, надежды больше не было. И тогда Бог вступился, Бог исцелил. И врач тогда потом спросил, как это такое могло случиться, и тогда он засвидетельствовал о том, что Бог произвел. Конечно же, Господь тот же самый. Мы должны и можем рассчитывать на сверхъестественное действие Божье. Бог сверхъестественен. И там, где Он присутствующий, там происходят сверхъестественные вещи. Но мы должны себя вести нормально, когда сверхъестественные вещи происходят. Большинство верующие, они потом вообще даже не приготовлены к этому. Тогда они начинают гнать. И это да будет от нас так далеко, как восток от запада. Мы должны быть приготовлены к тому, если Бог начнет мощно и сверхъестественно действовать, чтобы мы бы оставались нормальными людьми, которые только есть на земле. Был ли кто-то ненормальным, один из пророков? Видел ли кто-то из них земные вещи по-другому, чем прежде? Каждый, и даже о нашем Господе говорится, Он был найден как человек во всех вещах. Не думайте, то, что Бог, если особенным образом благословляет, то, что мы потом должны себя представлять как боги. Мужи Божьи, которым Слово Божье в Ветхом Завете исходило, они были названы богами, но они были еще людьми здесь на земле. Но они Божье в себя принимали. И таким образом мы благодарны, то, что мы в эти последние дни имеем ясный взгляд и обзор о тех вещах, который Бог сейчас делает. И связано с этим только одно желание, которое мы хотим проявить, чтобы все, что может стоять на пути у Господа, все, что может огорчить Духа, чтобы мы это от нас отбросили и пришли к единству в Духе, чтобы Господь мог действовать и благословлять. И тоже это мы вчера вечером уже рассматривали. Это было тяжело для людей в то время распределить, различить то, что в их время должно произойти. Кто из них мог знать то, что Господь придет один раз, а потом возвратится во славу, а потом еще раз придет, чтобы искупленных забрать домой, а потом еще раз придет, чтобы с искупленными на земле иметь тысячелетнее царство. В Ветхом Завете ведь люди только знали то, что Господь придет. Больше ничего. Они не знали о первом, втором и третьем пришествии. Они знали только то, что Господь, ваш Бог, придет, и награда с Ним. Кто сможет устоять в день Его пришествия? И если Он придет, то произойдет то и то. Ведь не было никакого распределения. Это произошло только в Новом Завете. И Павел мог сказать то, что в прежние времена и поколениях, то, что от людей было скрыто, то Бог сейчас своим святым пророкам и апостолам открыл. Ведь не было все открыто. Оно пришло только с откровением Иисуса Христа. Но сегодня, ведь оно все выглядит по-другому. Сегодня мы можем посмотреть назад и увидеть, это исполнилось при первом пришествии Христа. Это исполнится при втором пришествии Христа. Я вам сегодня несколько мест Библии прочитаю с Божьей помощью, чтобы вам показать. Распределено оно все было уже, только это нельзя было еще видеть. Время ведь просто еще было не пришло. Точно так же это было и в течение церковной истории. И даже не во время Лютера, который был самый великий муж Божий в нашей стране, и не во время Яна Гуса в Чехословакии, и не во время Выклина, мужа Божьего в Англии того времени, который был с Яном Гусом вместе, но Бог оставил определенные вещи для последнего времени. Весли, великий муж Божий, Вильям Бус, великий муж Божий, все великие мужи Божьи, которым мы даже не можем подать воду. Но так как мы живем в конце дней, и пророчество для последних дней сейчас набирает свой ход, Бог не может по-другому, как только то, чтобы свое слово и свою волю открыть и нас внутри приготовить, чтобы с Ним могли идти, чтобы могли Ему верить, чтобы Его слово могло в нас найти свое исполнение. Я очень благодарен, то, что мы Духа Божьего, Духу Божию, Божьему даем действовать, который ведет нас во всякую истину, который даже глубины Божьи открывает нам, который возвещает нам будущее, ибо так оно написано. Наш Господь сказал, когда Дух истины придет, Он напомнит вас обо всем, что Я вам говорил, и Он возвестит вам будущее. Не хотим ли мы это взять из руки Господней? Иоанну было показано на острове Патмос. «Я покажу тебе то, что в будущем произойдет». И это было ему показано. Сегодня это есть настоящее, то, что тогда было еще в будущем. Сегодня происходит то, что о чем тогда говорилось. И мы находимся посередине исполнения библейского пророчества. И все, которые рождены от Бога, они увидят, они услышат, им воссияет, явится свет во тьме. Мы уже из Евреям 13 главы слышали прекрасное слово. 8 стих. Конечно же, всем самый знакомый. Брат Шмидт читал с 9 стиха. В 8 стихе написано: «Иисус Христос вчера и сегодня, и в вечности тот же». А потом написано увещевающее слово. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо, когда сердце укрепляется милостью, а не пищей, тем или другим, но милостью». Сердце ведь с пищей ничего общего не имеет. Пищу мы хотим передать желудку, а о желудке Слово Божие не говорит. Только в одной взаимосвязи. Вы знаете, это написано в Тимофее. Там маленькое предупреждение. Если у него будет плохо ради желудка, то он должен помочь в этом деле. Но если речь идет о Божьем Слове, тогда ведь идет речь о душе, тогда речь идет о сердце, и все, что вниз входит и оказывается в желудке, это не оскверняет человека, но то, что выходит, и именно из сердца, это оскверняет человека. Человек ведь не состоит только из наружного. Человек ведь вообще-то это внутренность, это душа. Итак, мы не будем ближе подходить к этому тексту, но от нас требуется, как написано в 12 стихе. Поэтому Иисус, чтобы осветить народ свой собственной кровью, пострадал вне городских ворот. Поэтому выйдем жить к Нему за стан и будем нести Его поношение. Каждый, кто был призван Господом, он должен, где бы он ни находился, выйти оттуда, и чтобы идти путь с Господом. Нельзя одновременно идти на широком пути и на узком пути. Нельзя угодить людям и Богу. Нельзя верить то или другое, или мы верим Богу, или мы верим то, что говорят люди. Мы приняли решение верить Богу. Аминь. Мы приняли решение верить так, как говорит Писание. И это решение не приходит от нас. Его Господь вложил в наше сердце. Я постараюсь, как уже было сказано, некоторые места из Библии прочитать, чтобы нам показать, как это важно, Божье Слово правильным образом раздавать, правильно распределять его, вводить, вставлять туда, куда оно принадлежит. Ибо вещи действительно так разбросаны. Одно находится там, а другое здесь. Это нужно найти и совместить вместе. И только тогда можно округлить всю картину, и мы увидим тогда, о чем идет речь. Мы начнем снова с Ветхого Завета и прочитаем одно из мощных обетований, которое касается пришествия Господа, из пророка Исаии, 9 главы, с 1 стиха. «Народ, который ходит во тьме, увидит свет великий. И над теми, которые живут в земле мрака, воссияет свет. Ты сотворишь много ликования, сделаешь радость великой. Они будут радоваться пред тобой, как радуются при жатве, как ликуют при разделе добычи. Давайте здесь опять остановимся. Это первая часть, она нам западает, она такая прекрасная, так понятная. Все, которые сидели во тьме, увидят свет. Так нам повествуется в Новом Завете, когда Господь Иисус начал проповедовать. В Матфея 4 главе мы можем это место Библии найти. И именно с 13 стиха. Матфея 4 глава, 13 стих. «Он покинул Назарет и переселился в Капернаум, который находится у озера Генесарет, в области Завулона и Нефалима, чтобы исполнилось слово пророка Исаии, которое гласит, «Земля Завулона и земля Нефалима, которая лежит у озера, земля по ту сторону Иордана, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в земле и тени смертной взошел свет. Тогда явился свет. Через что? В том, то, что библейское пророчество исполнилось, и Божья спасительная история взяла свое начало на земле. Мы имеем обетование. То, что явится свет в вечернее время, точно так же было сказано. В полдень будет крик. Вот, жених идет. Приготовьтесь его встретить. Но я это специально прочитал, чтобы сейчас в Исаии 9 главе с 3 стиха прочитать эту одну часть, которую мы читали в 1 и 2 стихе. Здесь, в Матфея 4, это ясным образом подтверждается. Теперь в 3 стихе в Исаии 9 главе говорится: «Ибо ярмо, которое тяжко лежало бременем на них, и прутья на шее их, и палку погонщика их ты сломаешь, как однажды в день битвы с мидианитянами». С этим они должны были рассчитывать. И кто в Святом Писании прочитает, я думаю, то, что это Судья 6 глава и 7 глава, когда Гедеон Господом мощным образом был использован и с 300 мужчин разгромил мадианитян. Итак, они тогда уже, если они читали это взаимосвязи, могли ожидать то, что Господь сейчас нанесет удар, то, что Он уберет всех врагов, то, что Он сломает ярмо и палку, и то, что придет освобождение. Ведь это же было сказано на одном дыхании, и оно лежит 2000 лет от друг друга в исполнении. Мы видим, как это важно. Писание не просто читать, но через Святого Духа распознать, когда что исполняется. В 4 стихе написано: «Да, все сапоги с грохотом шагающих воинов и пропитанные кровью плащи будут сожжены, отданы в пищу огню». Что вы к этому скажете? В этой взаимосвязи написано это слово, то, что свет явится тем, которые жили в мраке и так далее. Я прочитаю сейчас 5 стих, но давайте заметим то, что здесь написано. Даже плащ и сапоги должно быть отдано в пищу огню. Можно было рассчитывать на то, в то время, если они читали это в той взаимосвязи, то, что если сын родится и младенец придет, то, который был возвещен, тогда ведь все это исполнится. Правда ли? Видите, в 5 стихе мы прочитаем, как основание для того, то, что прежде уже было написано. «Ибо младенец родится нам, сын будет дарован нам, на плечах которого будет пребывать владычество, и имя Его гласит чудный советник, Бог, Герой, Вечный Отец, Князь мира. Владычество Его будет далеко распространено, и миру не будет конца над троном Давида. И в царстве Его, ибо Он укрепит и поддержит их правом и справедливостью отныне и до вечности. Ревность Господа воинств сделает это. Замечаем ли мы? Я скажу это еще раз. Как тяжело это было тогда для учителей слова, чтобы различить, когда что исполнится. Дитё должно быть рождено, но в этой взаимосвязи о том, и с этим ведь написано, то, что Господь наведет порядок, и то, что свет будет сиять во тьме, но то, что это будет так, как в одни битвы с мадианитянами, то, что разразится битва, и то, что с грохотом шагающие воины тоже получат свою расплату. Но это не произошло. И поэтому, когда наш Господь висел на кресте, ведь разочарование было такое, разочарование даже тех, мне кажется, это в Луки 24 главе написано, там сказали те, которые стояли вблизи у Господа, даже те два ученика, которые шли в Эммаус, я думаю, то, что это были они сказали в Луки 24 главе. Луки 24 глава, 20 стих. И 21 стихе написано. Его наши первосвященники и высший совет предали смертной казни и прибили на крест. А мы надеялись, что Он есть Тот, кто спасет Израиля. Но сегодня, при всем этом, уже третий день с тех пор, как это произошло. Но мы надеялись, что Он есть Тот, кто спасет Израиля. Прочитайте к этому Луки первую главу, как здесь, в пророческой молитве Захария проявил это. В Луки первой главе написано 68 стиха. «Да будет прославлен Господь, Бог Израиля, ибо Он милостиво взглянул на народ свой и сотворил ему искупление, и воздвиг нам рог спасения в доме Давида, рабу его, ибо так Он издревле обетовал это устами святыми пророков своих». И теперь идет, что Он хочет спасти нас от врагов наших и из руки всех, которые ненавидят нас. И еще здесь, в начале Нового Завета, ведь обе вещи говорятся, упоминаются на одном дыхании. Искупление и освобождение от врагов. И поэтому они рассчитывали на это. И они были разочарованы, то, что это не произошло. Без того, чтобы это знать, то, что вещи ведь так далеко от друг друга могут находиться и тоже находятся. Я вам прочитаю еще кое-что. Я просто в этом растворяюсь. Для нас в эти дни ведь самый главный вес или дело заключается в том, чтобы Писание было правильно распределено, чтобы мы по милости Божией распознали то, что это уже исполнилось, а это еще исполнится. Исаия, 11 глава. Вы знаете, пророк Исаия, ведь для меня, ведь нельзя иметь любимчиков, Но этот муж был Богом помилованным мужем. Я не знаю, что он еще не написал, но он ведь весь спасительный план Божий изложил. В Исаии 11 главе с 1 стиха написано: «Затем произойдет росток из пня Иессеева, и отрасль из корней его будет приносить плод, и Дух Господень будет пребывать на нем, Дух мудрости и благоразумия, Дух совета и героической силы, Дух познания и страха Господня». В страхе Господнем он будет иметь свое благоволение, и он не будет судить потому, что видят глаза его, и совершать правосудие потому, что слышат уши его. Нет, он будет судить низких по справедливости и согбенным в стране совершать правосудие честно. Давайте мы здесь на минуточку остановимся. Все ведь это ж, конечно же, в жизни и в служении нашего Господа исполнилось. Он не судил потому, что он видел или слышал. Праведный суд Божий исходил из его уст. Его суждение было суждением Божьим, оправдание — оправдание Божьим, его слово было Божьим словом. Верите ли вы то, что это пророчество ссылается на Иисуса Христа? Конечно же, стопроцентно. Но прочитайте, пожалуйста, со мной то, что в 5 стихе написано, или уже последняя часть с 4 стиха. «Землю он побьет жезлом уст своих, и дыханием уст своих убьет безбожного». Да, произошло ли это тоже? Нет, это как раз-то и не произошло. Но я покажу вам, где это произойдет. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Здесь Павел, духом, получившим открытым, написал, в каком, каким образом это исполнится. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. «И только тогда открыто выступит беззаконник, которого Господь Иисус истребит дыханием уст своих и уничтожит явлением пришествия своего». В Ветхом Завете, ведь это же было написано, как уже были, мы сказали, взаимосвязи, вместе, но лежит от друг друга в исполнении так далеко. И поэтому мы должны замечать на то, когда что происходит. И прочитайте, пожалуйста, 6 стих со мною, или 5 тоже, а потом 6. «Справедливость будет поясом бедер его, и верность поясом чресл его». Теперь идет. «Тогда волк будет, как гость, пребывать у ягненка, и пантера будет лежать рядом с козленком, теленок, молодой лев и упитанный бычок будет пастись вместе, и маленький мальчик будет погонщиком их». Замечаете вы, как все эти вещи находятся вместе? Что здесь написано в 6 стихе? Это тысячелетнее царство, правда ли? Тысячелетнее царство. Волк и ягненок будут вместе жить. Мальчик схватит за бороду льва, и они пойдут вместе. Никто не будет причинять больше никому боль. Но здесь написано в 1 стихе: «Затем произойдет росток из пня Иессеева, и Дух Господень, Дух Совета, Дух героический будет все там». Он изречет право и побьет безбожного дыханием у своих. А потом волк и агнец будут пастись вместе. Я спрашиваю вас еще раз. Каждый, кто это слово читал в то время, ведь он должен был рассчитывать на то, то, что если первое исполнилось, то и второе исполнится, правда ли? Ведь я ж это уже вчера вечером говорил, то, что давайте мы не будем людей того времени, пожалуйста, осуждать. Они ведь слово просто читали так взаимосвязи, вместе, во всем целом, и не могли различать, на какое время Дух Божий одно и другое слово писал или дал написать. Там мы слышим в Новом Завете, как говорится, то, что Дух Христа в пророках был действующим. Они спрашивали, на какое время Дух Христа указывал все эти вещи в них, не в книжниках и фарисеях, но в пророках, которым исходило слово. Они ведь были теми, которые могли распределять, что и когда или как это должно произойти. Это ж ведь мы вчера вечером с благодарностью подчеркивали. То, что Новый Завет начался с библейским, с хорошо основанным служением Иоанна Крестителя, пророческое послание, и таким образом, чтобы приготовить Господу путь, и приготовленный народ привести к Нему, который Он примет, когда Он выступит. И это произошло. Иоанн был распределен библейским образом со своим служением, со своим посланием. И все, которые к нему приходили и слушали его, они были распределены библейским образом. И они поняли, о чем шла речь в то время. Точно так же оно и сейчас. Пророческое послание ведь не для того дано, чтобы мы были разбросаны во все стороны, и чтобы каждый шел своим путем. Так как последнее пророческое служение Богом было хорошо основано и по-библейски было исполнено, точно так же все, которые Божье послание слушают, должны себя вести спасительно-исторически в то, что Бог сейчас делает. Этого недостаточно знать то, что Бог посылает пророка, как Он это обетовал в Своем Слове. Результат Божьего послания должен быть приготовленным народом, который будет приведен Господу навстречу. В этом ведь заключается весь смысл Божьего послания. Видите, как уже тогда, и это тоже нужно подчеркнуть, то, что вещи были сказаны без того, чтобы их поняли, в Исаии 11 главе с 10 стиха здесь говорится: «И в тот день оно произойдет, тогда языческие народы будут искать отрасль корня Иессея, который стоит как знамя для народов, и место покоя его будет полна славы». И теперь идет стих, который я хотел подчеркнуть. 11 стих. «И в тот день оно произойдет, тогда Всегосподь прострет руку свою во второй раз, чтобы остаток народа своего, который еще остался, искупить из Ассирии и Нижнего Египта, из Верхнего Египта, Эфиопии, из Персии, Вавилона, из Хамата и прибрежных морских стран. Тогда он поставит знамя языческим народам и соберет отверженных израильтян. И то, что рассеяно из Иуды, соберет вместе от четырех краев земли». Аллилуйя! Хвала Богу! На какое время Дух Божий написал это слово? На дни, в которых мы сейчас живем. Господь приводит народ израильский вместе от краев земли. Он собирает разбросанных. Но мы видим, ведь должно все быть разделено, распределено. Ибо обетования были даны, и они во всем целом действительно были написаны. И как мы уже прежде подчеркивали и клали ударение, никто в Ветхом Завете не мог сделать распределение. Только в Новом Завете, после того, когда Божье спасительное действие взяло свое начало, тогда с того времени можно было это распределить. И дайте мне это подчеркнуть. Если же Бог нам бы не даровал милости, то мы бы это не смогли бы еще сегодня бы. Или вы думаете, то, что кто-то был бы здесь, кто мог бы прийти и сказать, «Я имею все под контролем». Так оно не пойдет. Бог в общине поставил разные служения. И тоже такие, которые могут правильно распределить слово, поставить на свое место, чтобы мы могли увидеть взаимосвязи. Каждый раз, когда я читаю четыре Евангелия, то я вижу точно так же эту трудность, то, что люди, которые не могут различать, не знают то, что касается Израиля, и то, что касается предназначено общине. Когда, что и в какой взаимосвязи это исполнится. Но Бог дарует милости, чтобы мы в эти дни не просто читали, но также понимали. Потому что время пришло, где больше не толкуют, что написано, но где это исполняется, что написано. У пророка Исаии еще больше написано. Намного больше. Там написано. Вы знаете, в 61 главе идет речь о том, о дне спасения и дне мести. Тоже в одной единственной взаимосвязи. Исаия 61, 2 стих. Здесь написано. «Провозгласить год милости Господа и день мести Бога нашего». Обе вещи были сказаны на одном дыхании. И обе вещи, самое мало, от друг друга лежат в исполнении 2000 лет. Когда наш Господь в синагоге в Капернауме читал из пророка Исаии 61 главы, то Он ведь только первую часть прочитал, но не вторую, потому что вторая часть не касалось тех дней, но на день Господа, который обрушится на человечество. Давайте прочитаем к этому из Исаии 34 главы, с 8 стиха. Исаия 34 глава, 8 стих. «Ибо настал для Господа день мести, год возмездия за ссору Сионом. Тогда ручьи Эдома превратятся в смолу, и пыль его в серу, и земля его станет горящей смолою. Днем и ночью она не угаснет, и в вечности будет подниматься дым от нее. Из рода в род она останется лежать опустошенной. И в вечные времена не будет никого, кто прошел бы по ней». В какой взаимосвязи это написано? Можете в той же самой главе прочитать. И именно в главе 34, 4 стихе здесь написано. «А также все воинство неба растворится, и небо свернется, как книжный свиток. И все воинство его распадется, как увядает листва виноградной лозы, и как опадают сухие листья со смоковного дерева». Прочитать ли нам к этому из Исаии 13 главы? Здесь снова написано, и Исаия 13 глава, 6 стиха, «Рыдайте, ибо близок день Господа, как непогода, придет он от всемогущего. Поэтому все руки вяло свисают вниз, и унывает всякое человеческое сердце. Они приходят в смущение, судороги и муки находят на них, как женщина в муках рождения. Корчатся они. Один уставился на другого. Лица их пылают, как облитые краснотой пламени». Мы можем к этому еще 10 стих прочитать, и мы сделаем это вместе. «Ибо звезды неба и большие созвездия посреди них не светят больше светом своим. Солнце темнеет уже при восходе своем, и луна не светит светом своим». Здесь нам описывается все то, что еще придет. Мы видим это в Ветхом Завете. Но в Новом это будет исполнено. И именно Богом в предназначенное для этого времени. Вы можете то же самое в шестой печати прочитать. В Откровении 6 главе с 12 стиха здесь написано, Откровение, 6 глава, 12 стих. «Далее я увидел, когда Агнец вскрыл шестую печать, то произошло сильное землетрясение, и солнце стало черным, как волосяная одежда из мешковины, и луна стала как кровь, и звезды небесные пали на землю, как и смоковное дерево роняет незрелые плоды, когда его трясет штормовой ветер, небо исчезло, как книжный свиток, который свертывают, и все горы и острова были сдвинуты с места своего». Разве мы только что из пророка Исаии не читали? И только в Новом Завете мы видим распределение, куда это что принадлежит. Я спрашиваю вас, разве Мартин Лютер, Джон Весли, разве кто-то один из них знал то, что значит День Господень? Если вы прочитаете, они говорили, когда Иоанн писал Откровение, он был в духе в День Господень. Видишь, ведь там помечание так прекрасным и большими буквами написано «Воскресение». Что воскресение имеет с этим дело, которое Константин в 325 году сделал праздничным днем? Что это воскресение имеет дело со Днем Господним, о котором говорит Библия? День Господень, который придет, ведь Он и сожжет воскресение. Он будет гореть, как печь. Могли ли все эти мужи Божии распределить, Муди, Фини, кто бы они ни были? Великие, мощные мужи Божьи. Я сделаю еще один шаг дальше. Я не хочу переходить на личности, но подчеркнуть я это хочу. Если бы мы всех этих известных евангелистов этого мира, если бы мы отправились бы в телевидение в США и спросили бы людей, которые празднуют, которые имеют публику из миллионов, с одного конца до другого, спросили бы мы, «Знаешь, что значит День Господень? Знаешь ли ты, что Бог обетовал? Знаешь ли ты, о чем идет речь?» Тогда бы каждый знал бы только о своей программе, но не о воле Божьей. И я не ошибаюсь в этом. Кто проходит мимо пророческого послания этого времени, тот не имеет Божьей ориентации. Бог послал Свое Слово, чтобы сделать нас здоровыми. Бог послал Свое Слово, чтобы нас проинформировать. И чтобы и то, что Его открытое Слово светит, как ясный свет в темном месте, и в Его свете мы видим свет. Оно сияет во тьме. Итак, мы Богу благодарны за пророческое служение, за пророческое слово, за вступление спасительного совета нашего Бога в эти дни. Но кто, как мы уже повторяли и говорили, начало не хочет делать, тот не сможет увидеть завершение. Где-нибудь начинает Бог. И там, где Бог начинает, там Он начинает. И там ты и я должны начинать. Или Бог тогда начинает с тобой и со мною. Не каждый начинает по своему способу. Один там, а другой там, следующий по-своему. Нет, Бог делает начало. И в это начало мы должны войти. Пример. Когда Иуды больше не было, и 12-го нужно было избрать, и жребий нужно было бросить, тогда Петр сказал, должен быть кто-то, кто от самого начала был с нами, и именно от крещения Иоанна. Не кто-нибудь, кто-нибудь пришел и сказал, добрый день, я буду с вами работать. Мы должны Божие начало. Там мы должны начать. С этим Божьим началом, ведь в нашем поколении тоже началось. Бог сделал начало, чтобы вести последнее время. Я спрошу еще больше. Разве Бог не сделал начало с Израилем? Разве Бог из всех народов, из более 100 стран их не возвратил? Разве не было 14 мая 1948 года, где на улицах Иерусалима пели прекрасный припев, который брат Брандхам в первую очередь пел после открытия печати «Слава, слава, аллилуйя». Они его пели 14 мая. И брат Гольднер, который нам так это объяснял и рассказывал, по крайней мере мне, мы ведь били с ним в одном номере, он был полностью охвачен. И он сказал, брат Франк, ты не можешь себе это представить. Что здесь происходило? Что это? Бог делает начало. И в это Божье начало мы должны входить, если мы хотим завершить с Богом. Кто не начинает с Богом, тот не может завершить с Богом. Ты не можешь где-то перепрыгнуть через забор и сказать, вот он я. Ты должен приступить на путь Божий. При первом пришествии Христа, ведь путь был проложен. И вдруг, внезапно, Иисус сказал, «Я есть путь». Там была возвещена истина. Иисус сказал, «Я есть истина». Все было возвещено. И все в Нем имеет свое существование. Кто тогда, так мы это вчера читали из Евангелия от Луки, о всех этих книжниках и фарисеев, кто тогда не имел возможность, чтобы себя подчинить и сказать «да» в своем сердце к тому, что там происходило, вы знаете, это ведь очень тяжело. Если учителя слова вдруг, внезапно видят человека, одетым в верблюжью кожу, они смеялись, может быть, над ним и говорили, такой верблюд. Но им он не был. Это был муж, посланный Богом. Муж с Божьим посланием. Муж, с которым Бог сделал спасительную историю. Муж, которого служение было распределено по-библейски, и который начал Богу приготавливать путь, и также приготавливал Господу народ. Обе вещи с друг другом вместе. Точно так жить. Это и в эти дни. Сколько людей брата Бранхама слышали? Можно ведь говорить с кем хочешь. И если кто-нибудь, как-нибудь имеет дело Божье в Соединенных Штатах, О, они все слышали о великом муже Божьем. И даже если они его лично не знали, но если спросишь их, о чем там шла речь, то они со своей латынью подходят к концу. Но есть маленькая и большая латынь. Может быть, они только имели маленькую. Но они тогда подходят к концу с этим. Почему? Потому что они с Богом не сделали начало. Не получили подключения. Годы назад мы об этом говорили. То, что это необходимо, если Бог что-то делает, чтобы получить подключение к делу Божьему. Не просто где-то производить одушевление, настроение, но проверить то, что Бог обетовал, чтобы знать то, что Он сейчас делает, а потом сделать еще один шаг вперед, чтобы иметь участие в том, то, что Он обетовал, и то, что Он потом делает. Мы можем дальше читать то, что касается конца в пророке Исаии. Я его сегодня просто выбрал. Это ведь прекрасное Слово Божье здесь. Исаия, 63 глава. Здесь написано с 1 стиха. Исаия, 63 глава, с 1 стиха. Кто это, который идет там от Эдома? В алых одеждах от Восора. Я хочу обратить ваше внимание на то, что мы прежде читали, то, что ручьи Эдома превратятся в серу. Кто это, который идет там от Эдома в алых одеждах от Восора? Великолепен он в одежде своей, гордо шагает вперед в полноте силы своей. И потом он говорит, «Это я, который говорит по справедливости и который имеет богатые средства для спасения». И тогда его спрашивают, «Откуда взялась краснота на одежде твоей? И почему одежды твои выглядят, как одежды топтавшего в точиле?» «Я топтал точила, я один, ибо из народов никто не помогал мне. Тогда я в гневе моем топтал их, и в ярости моей растоптал их. При этом сок жизни их брызгал на одежды мои, так что я измазал все одеяние мое». «Ибо день мести был у меня на уме, и год искупления моего настал. Я оглядывался, но не было никого, чтобы помочь. Я изумленно смотрел вокруг, но не было никого, кто помог бы мне. Тогда помогла мне рука моя, и ярость моя, она поддержала меня». Так я в гневе моем растоптал народы и в ярости моей размолотил их и вылил сок жизни их на землю. Здесь нам описывается в Слове Божьем вся расправа с врагами, которую Господь произведет. Мы можем в Откровении это прочитать, то, что Господь сам топтал точила. Вы знаете, эти вещи имеют свою параллель из Ветхого к Новому Завету. Везде Бог что-то сказал, начиная с Бытие 3 главы 15 стиха. То, что сын родится, или кто-то придет именно семя жены, чтобы змею раздавить голову. Тогда в Михеи 5 главе написано, «Которая родит, и она родит». Это очень важно. То, что некоторые вещи были подчеркнуты и положено на них ударение. И то, что уже было сказано, чтобы еще раз привести это на память. Здесь, в Михеи 5 главе, написано, нам говорится о Вифлееме и так далее. А потом во втором стихе говорится, Михеи 5 глава, 2 стих, «Поэтому он покинет их до того времени, когда та, которая должна родить, родит, и остаток соплеменников его возвратится к детям Израиля». И тоже в этом стиху мы имеем две вещи. Мы читали то, что Господь прострет свою руку во второй раз и остаток Израиля соберет. Здесь нам говорится, «Тогда роди та, которая должна родить, и Господь возвратит остаток соплеменников к детям Израиля». Нам в эти выходные стало что-то великим. То, что Божье Слово не просто читается и должно быть понято умственно. Это должно нам через Божье откровение быть возвещено. Это должно быть нам показано, каким образом это исполняется. Здесь написано о Вифлееме. Разве был Христос в Вифлееме рожден? Конечно же. Разве не должны были книжники того времени распознать? Они были ослеплены. Почему? Бог знал то, что они не будут верить. И поэтому Он сразу это через пророка Исаии в самом начале сказал, то, что они все заново будут слушать, но никогда не придут к уразумению. И Он сказал, «Я закрою ихни глаза, чтобы они не видели». Вы знаете это место Писания. С открытыми глазами, видящими глазами они не видят и с открытыми ушами не слышат. Почему? Потому что время для них еще было не пришло. И там мы подходим к решающему пункту. Так как Господь позаботился о том, чтобы в Ветхом Завете Иосиф первый раз не был распознан своими братьями, и он им не открылся, как тот, кем он был. Точно так же пришел Господь к своим. Он своим удержал глаза, чтобы они не могли его распознать. Именно потому что первое пришествие не могло быть вторым или же третьим. Сначала он пришел, чтобы принести искупление. И это он принес. Он заключил Новый Завет на Голгофе и сказал, «Это есть Новый Завет в моей крови». А потом пришел отрезок времени, в котором мы сейчас еще живем. Вызов общины. И после этого он снова обратит свое спасение и свое лицо к народу израильскому. Вы знаете, мы ожидаем взятия вознесения общины. Мы ведь в Ветхом Завете имеем для этого указание, как Енох, седьмой после Адама, который угодил Богу, и его больше не было на земле. Но он был взят ввысь. Это был один из тех вопросов, который я задал, когда мне сказали то, что восхищение уже произошло, то я только мог был сказать, Енох был восхищен и не был больше найден на земле. А вы восхищены, и вы еще на земле? Видите, нужно тоже там, в таком пункте, не просто слово принимать к сердцу, нужно просто, как я уже до этого сказал, иметь ясный человеческий разум, быть трезвым и точно знать то, что Бог исполняет то, что Он сказал. Все в свое время. Мы верим в телесное возвращение Господа, так как Он в теле был вознесшийся в небо, как Он Фоме мог сказать, «Прикоснись ко мне и посмотри, то, что это я, дух ведь не имеет». Ни плоти, ни костей. Что это было? Ни учение, ни познание. Слово, ставшее плотью. Личный Бог. Во Христе. Ведь Бог нам лично явился. В день Пятидесятницы Он пришел в Духе, чтобы в общении быть присутствующим через Святого Духа. Но когда Он возвратится, чтобы забрать Своих, тогда ведь Он нас соберет всех вместе к Себе. Там есть прекрасное слово в Евангелии от Матфея. Может быть, оно не так хорошо подходит вместе, и все же оно библейское. Там, где падаль, там и собираются стервятники. Это стоит в взаимосвязи с этой темой. Так как собрание или же соединение всех искупленных, оно ведь не будет там или здесь. Они будут собраны Господу. И вместе мы встретим Его в воздухе. Вместе мы с Ним войдем во славу. Вместе мы с Ним будем праздновать свадебный пир Агнца. Ведь может быть такое, тот, кто внимательно слушал при чтении слова, то, что там может остаться какой-то вопрос. Ибо там мы читали, то, что небо будет свернуто, как свиток. Тогда может ведь появиться вопрос. Если же мы будем взяты в небеса, а небеса потом будут свернуты, как свиток, тогда ведь мы тоже будем свернуты. Так ведь можно, в конце концов, задать вопрос, если кто-то внимательно читал. Пожалуйста, не беспокойтесь. Мы будем в Новом Иерусалиме. Новый Иерусалим ведь не будет свернут. Нет, и еще раз нет. Новый Иерусалим. Ведь враг туда никогда не мог войти, он никогда не был внутри. В небесах он был, и оттуда он был выброшен. Поэтому небеса стали нечистыми и должны быть обновлены, и будут обновлены. Поэтому ведь пророк Исаия уже говорит, «Я видел новое небо и новую землю». Пожалуйста, не беспокойтесь. Бог так все прекрасно распределил. Он никогда не попадет в неловкую ситуацию. Никогда ничего не пойдет криво. Ни у Бога. Бог славный. Он возвышенный. Он великий. Ему мы можем полностью и совсем доверять. Несмотря на то, что приходит или уходит, мы хотим с Господом продвигаться вперед и быть готовыми, когда Он возвратится, чтобы Своих забрать домой. Может быть, мы на этом месте имя того мужа, которого Бог в наше время использовал, не так часто упоминали, как это здесь и там происходит. Но я могу сказать, я проповеди брата Бранхама здесь, в этом зале, все переводил. Я все их перевел. Может быть, не все они были выданы в письменном образе, но здесь они все были переведены. Ведь есть тоже там такие люди, которые входят задней дверью, а потом они говорят прекрасно так. Да, там ведь есть еще проповеди, которые брат Франк от вас утаил. Вы вообще даже не понимаете, с какой хитростью, коварством старый дьявол ходит вокруг. Он ведь имеет больше опыта, чем мы все вместе. У него 6000 лет опыта. Он знает, как обходиться с каждой ситуацией и с каждым человеком. Но эти подлости, они могут только исходить от него. Даже если бы я это хотел, я бы не смог бы этого сделать. Ведь все было открытым образом, и каждый знает, какие проповеди были проповедованы. Ведь есть целый список об этом от А до Я, но это говорится только для того, чтобы разрушить доверие, чтобы подкопать. И если столб со всех сторон подкапывают и подкапывают, тогда ведь может случиться то, что он в один прекрасный день завалится. Но я вам скажу, когда это не сможет произойти. Если он был построен на скале, тогда люди могут ломать свои лопаты, и тогда им нужно переставать, ибо у них не будет удачи. Мы не строили на песке, хвала нашему Богу. Мы Песок отклали в сторону, пока месть мы не достигли скальное основание. Пусть приходят штормы, и вода попадет к строению. Строение останется. Почему? Потому что оно было основано на скале. На какой скале? На откровении Иисуса Христа нашего Господа. И это есть скала, которая уже устояла каждый шторм, любой шторм, и тоже последний устоит. Все, что там бы ни приходило, он устоял, и не только это. Он есть тот и единственный, который поднимется и может проговорить решающее слово, слово силы, и тогда шторм утихнет. Когда он, как Господь, говорит, тогда все должно успокоиться. И я думаю, то, что он проговорил. Тот, кто слышит его слово, тот успокаивается в его присутствии. Тот не становится беспокойным. Того не будет бросать ветром учения, как мы это вступление слышали туда и сюда. Но он будет спокоен в Боге, основан на скале слова, на скале, который есть Иисус Христос. И он ведь есть слово. И небо и земля пройдут, но его слово останется во веки вечные. И на этом слове, ведь мы по милости Божией были основаны. Как до сих пор, так и в будущем мы с Божьей помощью будем вещи правильно распределять. Вы знаете точно, мы ведь ничего прежде не возвещали, если мы не имели ясность об этом. Мы здесь не предполагали, мы не говорили, это может быть так. Мы возвещали только то, что с последней уверенностью можно было возвещать. Мы не как-нибудь, каким-нибудь образом предполагали, чего бы Бог нам не дал или не доверил бы. Нет. Мы не все сразу знали. Мы не все сразу могли распределить. И некоторые вещи, может быть, еще остались. Но когда час и время придет, тогда я вам скажу сегодня в доверии к Богу. Тогда Он нам дарует милости. Тоже то, что Он еще сделает в будущем, мы тогда сможем это по-библейски распределить. Так как до сих пор мы каждое место из Библии доходили и могли действительно это по-библейски основать и распределить, так жить и до самого конца, каждое место из Библии, ведь и вообще-то это было укрепление евангелистов в Новом Завете и мужей Божьих. Они ведь все по-библейски могли распределить. И чтобы вам там 2-3 доказательства дать, дайте мне коротко прочитать из Матфея 2 главы. То, что в 5 стихе написано, ведь мы ж уже это разбирали. Я прочитаю вам сейчас то, что в 15 стихе написано. Матфея 2 глава, 15 стих. Об Иисусе здесь говорится: «И остался там до смерти Ирода». Так должно было исполниться слово, которое сказал Господь через пророка, который говорит: «Из Египта вызвал я сына моего». Что это было? Исполнение Писания. Мужи Божии не просто писали и излагали то, что там произошло, они приводили доказательства, то, что не просто что-то произошло, но то, что библейское пророчество исполнилось. Если жить мы в том же самом духе, тогда ведь мы будем идти тем же самым путем. Бог не изменяется, и то же служение Его рабов тоже не изменяется. Матфея 2 глава, 17 стих. «Тогда исполнилось то, что было сказано через пророка Иеремию, который говорит: знаете ли вы, я бы вам даже посоветовал бы прочитать Евангелие, а потом позже особенным образом послание к римлянам и послание к евреям, и чтобы увидеть, сколько ветхозаветного содержания было исполнено в Новом Завете, и как доказательство было принесено в Новом Завете, то, что Ветхий Завет исполнился. «О дни Господня!» Я хотел вам прочитать еще одно место, и именно из Матфея 3 главы. Здесь Иоанн проповедовал, и мы видим то, что он тоже тогда еще обе вещи высказал на одном дыхании. Это что-то удивительное. Матфей, 3 глава, здесь мы прочитаем 11 и 12 стих. «Я крещу вас только водой в покаяние, но тот, который придет после меня, он сильнее меня, и я не достоин снять обувь ему. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Веельную лопату свою он держит в руке своей и тщательно очистит ею гумно свое. Пшеницу свою он соберет в житницу, а мякину сожжет огнем неугасимым. Представьте себе этот прыжок. Он, который будет крестить вас духом и огнем. Прекрасно. Это мы верим, то, что это он сделал со дня Пятидесятницы, а потом прыжок до жатвы. То, что он пшеницу свою соберет в житницу, то, что он тщательно очистит гумно свое, и которую мякину сожжет огнем неугасимым. Представьте себе этот прыжок. 2000 лет от друг друга находится. И было сказано на одном дыхании: «О, пророки Божьи!» Через них Бог мог говорить. Но через апостолов, ведь ими сказанное было все распределено и показано, куда и когда и на какое время все принадлежит. Тогда ведь мякина не была отделена от пшеницы, тогда ведь огнем ничто не было сожжено. Вы можете прочитать в Матфея 13 главе, а потом место Писания, где говорится о конце времени и где говорится о жатве, то, что Господь пшеницу соберет в житницу свою и мякину сожжет. Все взаимосвязи. Придет день, он будет гореть, как печь. Здесь мы ведь снова в Новом Завете уже видели о Захарии то, что обе вещи в одном стиху были написаны, и все же лежит так далеко от друг друга. Давайте будем благодарить нашего Бога, который даровал нам милости, то, что мы могли получить связь к Нему и к Его Слову. И то, что мы, вещи, о которых сейчас самое главное идет речь, действительно через Духом получили открытым. Можем это видеть и можем понимать. Это не наша заслуга и не наше достоинство. Это происходит потому, что это есть то время, которое Бог для того предназначил. Сколько поют во всем харизматическом движении. Это есть тот день. Это есть тот день. Да, это есть тот день, но в этом дне ведь исполняет Бог свое слово. В этом дне Бог производит спасительную историю. В эти дни недостаточно, чтобы мы просто туда и сюда прыгали и хлопали в ладошки. Это тоже может еще прийти. Я не против этого. Мы не верим в мертвые богослужения, так как мы не верим в мертвого Бога. Мы верим в то, что Бог живет, мы верим в то, что Его Слово живое, и мы верим в то, что Бог сделал нас живыми. И тогда мы не ищем живых у мертвых. Но мы не верим в то, что мы должны свои чувства выпускать без действия Духа. Но мы верим в то, что мы со действием Духом должны идти вместе. Аминь. Мы должны с действием Духа идти вместе. Если жить радость приходит от Господа, то пусть жить она радость проявится. Если приходит восклицание, то пусть оно прорвется, почему нет? Разве ведь муж Захария здесь не сказал, или же Мария прежде, «Мой дух восклицает, и моя душа радуется в Боге, моем Спасителе». Ведь все имеет свое место. О, как бы я желал бы, чтобы здесь пророческие молитвы были вознесены к престолу Божьему. Молитвы, которые включают то, что Бог сейчас согласно своего пророческого слова делает. Чтобы мы это подчеркнули, и чтобы Бога за это благодарили. Вы знаете, каждый благодарит ведь за то, что ему от Бога досталось. Если слепой прозрит, он ведь не говорит, «Господь, я благодарю тебя за обувь новую, но я благодарю тебя». Ну, вы знаете, как раз там то, что Бог произвел, сделал, как раз ведь о том будет, к тому будет направлена наша благодарность. Об искуплении, об освобождении, об прощении и спасении. Но потом еще приходит быть благодарными за открытое слово. Благодарными то, что Господь открыл нам глаза. То, что мы можем видеть. Благодарны то, что Он открыл наши сердца. Чтобы мы могли верить. Верить, как говорит Писание. Это ведь, так я верю, есть наше глубокое желание, то, что, чтобы Бог, начатое дело с нами, мог идти до самого конца, и чтобы никто не остался на пути, чтобы никто не остался позади, чтобы ни у кого не осталось, не было найдено сердце, неверующее по отношению к Богу, чтобы никого не надо было спрашивать, кто верит нашему посланию и кому рука Господня открылась, чтобы посреди вызванных и искупленных можно было сказать, так как мы, Божье послание, поверили, поэтому рука Господня нам открылась, и Его десница, она дарует нам победу. Его десница возвышена. Ведь еще будем петь о победе Божьей в жилищах праведных. Богу да будет принесена благодарность за Его Слово, за освящение Его Слова через Святого Духа. Богу да будет благодарность, то, что между Ним, между Его Словом и между нами была установлена эта связь. То, что и мы в том же самом духе, в котором были пророки и апостолы, можем находиться, чтобы видеть то, что они видели, слышать то, что они слышали, понимать, как они это понимали. Просто быть одно с Богом. Через Слово, под кровью, водимым через Духа Святого. И все, что находится как препятствие на пути, чтобы мы это убрали по Слову Писания. Уберите каждое препятствие перед моим народом. Приготовьте путь Господу. Приготовьте дорогу для нашего Бога. Но в этом времени будет благоугодный народ, который будет приведен Господу. Я хочу принадлежать к Нему. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Может быть, мы споем припев «Каков я есть». Так оно должно быть. «Каков я есть». Так оно должно быть. «Не моя сила, только Ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов, о Божий Агнец. Я иду. Я иду». О, воздайте Иисусу честь. О, воздайте Иисусу честь. Тот, который нас искупил Своею кровью. О, воздайте Спасителю славу! О, воздайте Иисусу славу! О, воздайте Иисусу славу, который нас крестит духом и огнем. О, воздайте Спасителю славу. Небесный Отец, от сердца я благодарю Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Я благодарю Тебя за то, что Ты удостоил нас, чтобы мы могли услышать Тебя в эти дни и также понять. По Слову Писания, кто имеет уши слышать, тот да пусть слышит то, что Дух говорит общинам. Ты не говоришь больше в загадках и в притчах, но открыто Ты ведешь нас в Слово, как было уже сказано в молитве, весь спасительный план. Верный Бог, пророческое Слово стоит крепко, оно светит во тьме. Это исполняется перед нашими глазами в Израиле, в народах, в общине, в невесте. Господь, в каждой сфере исполняется каждое слово, которое Ты когда-то произнес. Прими благодарность, то, что Ты взял нас в свою школу, то, что мы можем сидеть у ног Твоих и слушать Твою благословенную речь. Верный Бог, мы ничего не знали, ничего мы с собой не принесли. Все, что мы сегодня знаем или имеем, за это мы благодарны Тебе. И поэтому мы прославляем Твое святое имя и приносим Тебе честь. Верный Бог, зажги огонь в нашем сердце. Пусть благодарность выйдет, ибо великое Ты произвел в нас. Мы благодарим Тебя за пророческое служение, за выделение обетований, за ударение того, то, что Ты для этого отрезка времени предназначил. Ты поставил это на светильник. И светильник есть община. Господь, я благодарю Тебя за это и прославляю Твое имя. Мы не последовали басням сплетенной лжи, не последовали за толкованиями, но имеем ясное откровение слова. Благослови свой народ. Множество, искупленное кровью, свяжи нас в сердце, в Твоей Божьей любви. Забери все вещи, которые тревожат, беспокоят, которые нас омрачают, которые нас удерживают. Господь, пушить мы наше лицо, поднимем, обратим к Тебе, вере высь, чтобы от всего смотрели в сторону и Тебя имели перед нашими глазами. Благослови наших посетителей из Польши, о Господь! Благослови нас всех, которые мы здесь сегодня находимся, и с нами весь Твой поклоняющийся народ по всей земле. Верный Бог, Ты сделал сверхъестественное начало сейчас в конце последнего времени. Ты сверхъестественным образом будешь действовать и мощным образом. Ты дело в Твоей невесте завершишь. То, что люди еще не видели и не слышали, об этом мы сможем повествовать и прославлять Твое имя, ибо Ты откроешь себя своему народу. Ты есть победитель с Голгофы. И Твоя победа есть наша победа. Твое слово есть наше слово. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за все. Благослови нас и распусти нас в Твоем благословении. Тебе да будет принесена благодарность за все. Во святое имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аминь.